Погнали.
А ты вот так решил, да, такой же? Погнали. И все, и сразу уснули, короче. И ближайший час мы проведем вот в таком режиме. Да.
Включаем режим бодрости. Привет, обитатели интернета, мобильных сетей, подкаст приемников. С вами самый гиковый, интересный, технологичный, прекрасный подкаст всея Руси. Именно он называется Дройдеркаст.
Ты вообще так сказал, ты бы еще так, знаешь, там продолжал. Это... А именно он называется, как вы знаете, может быть, вы слышали, но это не точно. Вообще наш подкаст, он называется как, Валер?
Ведущий его, как всегда.
Понятно.
Митя Иванов и Валерий Истишев. Ну да, я проигнорировал твое
вообще
вот это вот.
Ужас, троллинг. Ужас, кошмар. О чем мы сегодня расскажем? А расскажем мы об Apple. Apple Music, который стал...
Но в меньшей степени, да? Потому что в большей степени мы расскажем о презентации Google, которая... на которой мы чуть не заснули, да?
Но, какая интересная презентация.
На самом деле там было о чем поговорить. Мы как раз на этом и сделаем упор.
Еще мы расскажем о новых смартфонах, как выясняется, да? О новых замечательных процессорах внезапно. О кризисе чипов немножко поговорим, потому что видео-то вышло. А мы в прошлый раз как-то, по-моему, заявляли, да, об этой истории.
Да, мы обсуждали.
Наша любимая тема — это отмененные выставки во славу коронавируса. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот, ну и как бы любимые сериальчики, какие-то киношечки, анимешечка будет?
Да.
Ура, это ура, это можно оставаться на протяжении примерно полутора часов с нами, чтобы услышать аниме выпуска. Я тоже кое-что приготовил, поэтому, ну не аниме, конечно, какое аниме, ну что, ну, несерьезно ко мне относится.
Хрусть.
Да, погнали.
Па-пам-пам-пам. Так, ну что ж, начнем с музыкальной темы.
Давай с музыкальной все-таки. Я считаю, что, во-первых, ни один выпуск Дройдеркаста не должен обходиться без Apple. Иначе зачем ты тут нам вообще, как бы, и зачем я со своей рубрикой «Дано»? Да. Вот. А во-вторых, ну, как бы, это все-таки такой странный анонс произошел, который, типа, утекал в сеть, типа, ну, как бы, как у меня это происходило. Я увидел утечку, которую подтвердили сразу несколько сайтов, там кто-то в коде покопался, нашел там куски кода, кто-то еще там нашел картиночки с надписью «Lossless», да, и такой написал новость, через час такой захожу на Newsroom, а там официально все. Уже, как бы, кто не знает, Apple Music теперь с июня можно будет слушать в формате «Lossless», и в формате Hi-Res Lossless. Но. Во-первых, это будет жрать больше трафика. Вот.
Ты сразу решил, да, но. Ладно, давай все-таки начнем. Нет. Про новость. Ну, ты как...
Ну, я начал про новость, что? Apple Music...
Сразу начал «дано». Я должен был сказать, а потом ты должен был сказать
«дано». Сейчас, подожди.
Ты нарушаешь наш этот... Как
все, я понял, наши отношения.
Драматургию рушишь.
Ну, короче, да, новость. Apple Music будет теперь доступен в формате Lossless и Hi-Res Lossless. И будет поддерживать Spatial Audio, то есть, заодно еще и Dolby Atmos. Ну, как бы, или все вместе, или по-своему.
Да, вот просто давай все-таки поговорим сначала немножко про Spatial Audio. Или нет, давай сначала про Lossless, потому что это как бы людям более-менее известно, а на Spatial Audio перейдем потом.
Да, ведь подкаст слушают в формате Lossless, очевидно.
Да. Каким будет Lossless? Apple разделили его на два тира, так сказать. Это значит просто Lossless, именно качество его. Давай озвучим качество его. Это, ну, по сути, это CD-качество, да?
Ну, основное, вот да, Lossless, типа... Да. Который обычный Lossless.
16 бит, 44 килогерца.
И может доходить до 24 бит и 48 килогерц, да.
Да, и есть еще прям супер, супер Lossless. Это, по сути, как бы студийная запись или около того. Это называется вроде как Hi-Res Lossless, да? Они так его
называют. Ну, High Resolution Lossless официально
везде. Второй тир, это 24 бита и 192 килогерца. В общем, чтобы вы понимали, эти файлы могут достигать даже не сотню мегабайт, а может быть даже пару сотен мегабайт.
Тут есть простой пример.
Один трек.
Простой пример. Трехминутный трек в обычном формате Apple Music весит порядка 6 мегабайт. Трехминутный трек в формате обычном lossless будет весить в районе 35-36 мегабайт. А high-res lossless того же объема, того же размера по минутам, то есть 3 минуты, будет весить порядка 145-150 мегабайт.
Да, и тут у нас вытекающие последствия. Во-первых, да, с мобильным трафиком, ну, в России-то у нас есть безлимитные тарифы, конечно, можно это делать, но все равно это не будет работать так же гладко, как с обычной музыкой.
Нет, плюс ко всему, ты, да, упал интернет, мобильная сеть где-то там с 4G на 3G переключилась, и ты такой, окей.
Да, но, я сказал да, но.
Ура!
Как это будет работать внутри вообще экосистемы и вовне? Во-первых, это будет работать и на Android. То есть, как бы, если Apple Music у вас стоит на Android, то lossless там тоже будет поддерживаться. Вы можете подключить какие-нибудь свои аудиофильские наушники и слушать даже вот этот вот high-res lossless, и будете получать там прекрасное удовольствие. Но вот, например, с девайсами Apple сложности будет чуть-чуть больше, чтобы послушать high-res lossless. Например, если вы хотите это сделать на iPhone, вам придется откопать где-то в закромах у вас вот этот вот маленький такой дурацкий переходничок с Lightning на джек.
Нет, во-первых, давай, в закромах настроек надо будет откопать, потому что, как написали Apple в своем релизе, что пользователь должен в явном виде согласиться с тем, что он готов на больший формат файлов. Поэтому идешь в настройки, в приложение музыка, в музыке нажимаешь эту кнопочку, там типа lossless или high-res lossless, когда
нет,
там,
ну,
типа
смотри,
Wi-Fi
lossless,
или мобильности.
Как бы по автомату, там вот будет automatic. То есть, грубо говоря, Apple Music будет выдавать тебе lossless, когда может. И вообще вся библиотека Apple, она в принципе, как они уже сказали, она вся в lossless уже доступна. То есть имеется в виду, что нам не придется ждать, что какие-то треки там выйдут в lossless, какие-то не выйдут. Все это уже будет именно в этом формате. Но вот этот вот режим второго тира, как бы high-res lossless, его можно включать только вручную, потому что как бы Apple заботится о нас и не хочет, чтобы у нас мобильный оператор отключил нам интернет.
А теперь дано! Валера сейчас расскажет вам, что надо откопать переходник, найти там какие-нибудь наушники, прогреть их предварительно. Желательно, да. Типа, кстати, вот это вот Apple рекомендует сразу, что high-res lossless будет доступен только с внешним USB-даком. То есть это не переходничок тебе нужен, а USB-дак, который продается в магазинах, типа там вот Dr. Head и прочие, Audiomani, вот эти вот все сети. Можно ввести USB-цап и как бы найти его, и заплатить за это еще денег, потом еще его, не знаю, резиночками к айфону прикрутить, потому что такая бандура не меньше айфона будет. У меня, кстати, друг покупал так. Вот, и к ней подключить наушники, которые предварительно прогреть, и которые будут выдавать этот звук. Но!
Но.
У нас же, просто так, high-res, lossless и lossless вообще сложно послушать, имея только технику Apple.
Нет, вот тут я хочу сказать так, что касается именно lossless, если вы еще не запутались, но тем не менее, это вот то, что пониже качество, но все-таки выше, чем обычный как бы Apple Music, который мы сейчас имеем. Его можно будет слушать, по сути, со всей техникой Apple, там, со всеми наушниками. Вроде как улучшение качества будет, но все равно за счет того, что мы имеем Bluetooth-кодек тоже с определенными ограничениями, хоть он как бы и достаточно неплохой, вот это AC-кодек Apple-овский, но все равно часть мы будем терять. Поэтому этот lossless можно слушать просто по проводу там, с любыми наушниками с помощью вот этого переходничка. Для high-res lossless, опять же, вам нужно какое-то аудиофильское оборудование. И лучше всего, скорее всего, это использовать на домашнем компьютере, на том же ноутбуке, когда у вас есть хороший канал интернета, и вот наслаждаться, ну и подключив к этому, например, свою акустическую систему. Ну, такого рода. Но в любом случае, какой плюс у этого всего вообще анонса? Apple не просит за это каких-то дополнительных денег за подписку. Это будет в рамках той же подписки, которую вы оплачиваете за Apple Music. Это, по-моему, очень радостный факт. Во-вторых, мне показалось, что вот для как раз второго формата high-res lossless больше подойдут не айфоны. Как я уже сказал, для этого подойдут, например, стационарные компьютеры, те же MacBook там и так далее. Либо вы можете взять плеер Walkman от Sony, который мы недавно рекламировали, и он через приложение Apple Music вроде как все это должен качать. Но есть некоторые ограничения, которые нас с Мити вот смущают. Мы их обсуждали. Во-первых, у Apple есть такие дорогие классные наушники AirPods Max, которые сейчас как раз на мне надеты, вот они, соответственно, вроде как будут поддерживать. Ну, вы сможете на них слушать Lossless, но разница, опять же,
не, никто тебя по рукам не будет скорее бить, всего. Да. Тебя просто да, по рукам никто не будет бить, ты как бы трафик вливай там, типа, Apple и, соответственно, твоему мобильному оператору лишний, и типа нормально, но факт в том, что как бы
факт в том, что, да,
Apple заявил, что как бы оно не работает. Ну, то есть, как не, бы оно будет обрезаться на выходе все равно.
Оно будет обрезаться за счет Bluetooth-кодека. И мало того, если вы подключаете AirPods Max с помощью вот этого вот проводочка, который там стоит 3000 с лишним, за счет того, что там идет вот это вот цифроаналоговое преобразование и так далее, по сути, вы тоже не получите никакого бонуса. И вот если бы они поставили джек обычный в эти наушники, тут бы как бы эта проблема была решена. Но, к сожалению, на AirPods Max полноценный вот Lossless и Hi-Res Lossless мы не услышим. Так же, как и на HomePod.
Вот,
хотя насчет HomePod у меня есть как бы... С одной стороны, да, мы это не услышим. С другой стороны, мы знаем, что HomePod у нас сняты с производства. И, возможно, Apple просто готовит их обновление с поддержкой как раз вот этого вот Hi-Res Lossless. Я не удивлюсь, если они так сделают. Они скажут, вот теперь мы выпустили новую колонку, она у нас поддерживает все эти ништяки, а старая как бы превратилась в тыкву немножко. Ну, по форме, в принципе, она тоже похожа. Короче, да, вот такие дела.
Единственное, что я вижу, вот не искусственного в твоем вот этом сейчас рассказе про то, что, типа, на самом деле Apple Music Lossless — это хорошо, тем более еще и денег не берут за это, да? Но! Да! Вот так.
Ну да.
Вот. Ну, да. Естественно, тут надо вспомнить, например, производители Sonos, который подключает Apple Music к своим колонкам, по Wi-Fi может раздавать. И, скорее всего, я не изучал этот момент, но, скорее всего, там можно тоже Hi-Res включить, и там уже, наверное, оно заработает. Это будет работать действительно с нормальными акустическими системами, если подключаешь там Mac Mini или iMac или MacBook к отдельной акустике.
Те устройства, у которых есть джек.
Ну, как бы да.
Не, ну, либо с переходником, да.
Ну вот, и получается, да, что, типа, как бы анонс получился, анонс как бы клевый, и спасибо Apple особенно за то, что они не берут денег, потому что Spotify, кто не знает, вроде как начало открываться, тоже вот этот вот Hi-Res, который они анонсировали где-то уже месяца 4 назад на своей конференции. Вроде как у них тоже появится Lossless, но там, видимо, будет новый как раз-таки тир, то есть это будет отдельная подписка. С другой стороны, тоже, у Apple, получается, ты как раз-таки должен в явном виде указать, что ты согласен на эти новые условия, типа на большее количество трафика и все-все-все такое. Вот. С другой стороны, да, у Spotify это более такое продуманное решение, то есть, типа, хочешь Lossless, имеешь такую возможность. У тебя есть, типа, клевая какая-нибудь там аудиотехника?
Заплати бабок. Или нормально просто, продуманная, да, штука.
Да, заплати бабок, как бы, ну это как,
слушай,
бы...
Слушай, ну нет, я в этом тут я не соглашусь. Все-таки, как бы, что в этом более продуманного? Ну, ты столкнешься с абсолютно такими же проблемами у Spotify, то, что ты не сможешь на многих устройствах это слушать, и, кроме того, тебе еще надо, как бы, за это бабок занести.
Тут, так в том-то
нам,
и дело.
Как бы, за те же деньги это все дали, и как бы, и все прекрасно, все будет работать. Тут я, скорее отдал бы, как бы, лайк в сторону Apple, потому что, как бы, этот подход более приятный. Так и он, нет, кстати говоря, идет... Подожди, дай договорить. Он идет через всю экосистему, вот этот подход, что компания старается донести контент для нас всегда в лучшем качестве за те же деньги. По сути, вот когда был объявлен переход на 4K, Dolby Vision и так далее, внутри библиотеки фильмов Apple, iTunes, то, опять же, компания не сказала, что эти фильмы будут стоить дороже. Даже те, которые были куплены раньше, и, ну, фильмы у вас в библиотеке, они обновились до 4К, если как бы они обновились, ну, если обновились сами источники. И тут вот такой подход мне гораздо больше нравится, потому что, с одной стороны, я объясню, почему я считаю это правильно. С одной стороны, если ты имеешь Full HD телевизор, тебе не нужно 4К контента, ты платишь меньше. Но с другой стороны, ты через год обновил себе телевизор, у тебя эта библиотека фильмов осталась Full HD, и что тебе делать? Тебе заново покупать 4К контент? Или как-то апгрейдить это? Ну, тут уже у тебя никакой возможности нет. А так или иначе, мы все перейдем на 4К, и так или иначе у нас у всех будет HDR, и, может быть, будет что-то еще в будущем. Поэтому, как бы, если говорить о будущем, то гораздо правильнее вкладывать деньги именно в такой контент, нежели покупать контент более низкого качества.
Вот. Я тебе так скажу.
Твой, согласен, вот, хочешь сказать со мной?
Весь попламенный спич последних трех минут надо записать, поменять там действующие лица и кинуть, типа, в сторону Rockstar и в сторону этого Elder Scrolls, который продавали 8 раз. И Rockstar GTA 5 сейчас будет продавать.
Ой, ну вот игровая индустрия в этом плане меня тоже раздражает своими вот это вот. Мы выпустили ремастер, заплатите нам еще раз. С какой стати, если у меня эта игра уже куплена? Я вот этого тоже, кстати, до конца не понимаю. Я понимаю, что работа была сделана, но, тем не менее, не знаю. Может быть, это должно быть в виде каких-то добровольных донатов. Ага. Мы хотим отблагодарить.
Нет, ну просто да, это такой же вопрос, просто именно как раз-таки вот с этими всеми ремастерами, потому что GTA выходил на PS3, вышло на PS4 и выйдет на PS5. И за все эти игры надо заплатить. Сколько нам игр сейчас обозначило? 145 миллионов продали?
Да, жадные ублюдки.
Ну, то есть вот 145 миллионов, из них, наверное, вторичных покупок 2-3 там у кого-то есть просто. Наверняка кто-то еще потом на ПК купил, потому что там же была версия там типа получше, со светом, с тенями. Потом они заведут, не знаю, рейтрейсинг еще сверху, да, еще продадут. Может, за плюшки отдельно просто надо брать? Такую подписку за плюшки. Типа, если не подписываешься, то у тебя игра говно. А подписываешься, у тебя игра там типа топовая становится. Типа машина появляется.
Тоже это тоже
солнце хорошо встает, или ложится, дождь идет,
цвет
или
кожи
не
можно
идет.
Поменять.
Ну, давай так уже без этого. Вот, нет, да. Так вот. К тому, что все равно, Lossless — это хорошо, но Lossless — это требует определенных затрат в плане того, что у тебя должна быть определенная техника в любом случае.
Lossless — это не для всех, вот так скажем.
Если он всегда был не для всех.
Этого, да, он всегда был не для всех, но. Вот тем самым, что они делают эту подписку за те же деньги, они дают возможность попробовать людям без как бы каких-то дополнительных вложений, ну, кроме как в технику для прослушивания, но все равно у тебя такая возможность есть. В общем, ладно, давай, я хотел перейти к Spatial Audio, потому что эта тема, на самом деле,
Я еще один момент озвучу, который я вдруг вот подумал, как раз почему-то мы его с тобой не обсуждали, когда общались на тему как раз Apple Music уже не раз, но не в формате подкаста. Может быть, это работает, если условно Apple действительно там в iPhone 13 готовит для нас какую-то бомбейскую технологию.
Бомбейский джек для наушников.
Да, а бомбейский джек такой, типа, пацаны, мы убрали джек для наушников, потому что у нас не было лослеса. Теперь у нас есть лослес.
Но мы сделаем новый джек для наушников.
Да, квадратный.
С блэкджеком и сами знаете чем.
Треугольный еще. Вот, нет, ну просто, может быть, действительно, Apple там, типа, во-первых, может вернуть джек для наушников, во-вторых, они могут таки представить новый аудиокодек.
Ну вот я скорее, конечно, в сторону аудиокодека думаю, потому что, в принципе, AAC уже давно как бы просит обновиться.
У
него есть свои плюсы,
ходили.
На самом деле, в плане задержки, например, это, наверное, лучший кодек, потому что даже вот я сейчас использую AirPods Max или обычные AirPods вместе с MacBook'ом, с iPad'ом, и я не чувствую вот этой задержки, как чувствовал ее раньше на первых AirPods'ах. То есть даже когда в GarageBand начинаю что-то играть или когда игры запускаю, вот этой задержки уже нет. И я думаю, это отчасти как бы заслуга, естественно, это заслуга там Bluetooth 5, естественно, это заслуга там более мощных процессоров, но в том числе и заслуга, я думаю, кодека. Но мы знаем, что есть у нас aptX, LDAC и все и же с ними. И в этом плане, естественно, AAC отстает. И если мы увидим новый кодек, и если они сделают еще такой финт ушами, что, например, AirPods Max текущие заработают на этом кодеке, то есть обновятся как-нибудь, вот это будет хорошо. А если они станут тоже тыквой, я расстроюсь.
Нет, ну вот тут получается, да, два пути. Действительно очень странно себя чувствовать, когда у тебя наушники за 63 тысячи рублей, напоминаю, да, у которых нету какого-то нормального проводного подключения, и ты за это должен еще заплатить минимум 2500, если аксессуар Belkin взять, да, и 3500, если Apple-овский аксессуар взять. Это такая проблема. А дальше у тебя, ты не понимаешь, действительно, там запускают какой-то клевый формат, который как бы, вроде как в дорогих наушниках, там частотная характеристика позволяет все как бы... Ну, внутри наушника все позволяет это сделать. Но невозможно, как бы, извините, вот так вот.
Ну да, но все-таки как бы надо понять, что у AirPods в этом плане немного другой подход. Вот это computational audio, то, что как бы сами наушники должны улучшать звук. А если им дают уже исходный звук такой хороший, зачем его улучшать, да, если мы получаем lossless? Но ладно, давай мы переходим вот к другой штуке, которая называется Spatial Audio. Наверное, не все до конца понимают, что это такое, потому что Spatial Audio сам по себе был изначально запущен для наушников AirPods Pro, и он работал только при просмотре видео. То есть, если вы смотрите какое-то видео, и в основном вы смотрите видео с Apple TV+, там, ну, или из библиотеки Apple, то возникает такое прекрасное ощущение, когда вы крутите головой, звук остается на месте, то есть, как бы вы в этом пространстве находитесь и чувствуете объемность этого звука, и этот звук идет еще у вас в формате, Dolby Atmos. Тот самый Dolby Atmos, это самый топовый звук, который у нас есть. Мы, кстати, готовим видео на тему Dolby Atmos, чтобы разобраться, что же это такое. И тут как раз это будет очень интересно.
Только давай там по хардкору, чтобы было вот это, что минимум в системе Dolby Atmos 16 колонок, там типа на всех уровнях, что вот это
посмотрим,
вот.
Посмотрим,
да. Нет, просто для понимания надо, что когда типа производители смартфонов многих китайских в последнее время говорят Dolby Atmos. И я, по-моему, был как раз, мы однажды Dolby приглашал, как раз, я не помню, то ли наушники, то ли Dolby сам приглашал, именно в зал, который просмотровый, на котором мастерится звук для фильмов как раз-таки. Они нам объясняли подробно, что такое Dolby Atmos, и раздавали потом наушники. А, это, как раз, по-моему, телефоны, типа Lenovo, что ли, какие-то давали. Вот, и мы в эти Lenovo втыкали разные наушники, они разные раздали, они говорят, ну, как бы слышно, вот вы можете сравнить. Но понятное дело, что в наушниках это все равно немножечко не то, как в реальном зале, когда эта вся система заведена и все отмастерено под это дело. То есть там у них там, да, все, например, с флейтами, с вертолетами, вот облетающими вокруг тебя. Это прикольно.
Да, но тут фишка заключается в том, чтобы донести вот этот эффект от объемного звука того же Dolby Atmos до большей части людей, не только которые находятся в кинотеатре там, или у себя дома с крутой акустической системой, а именно просто человеку, который надел какие-то наушники. И при том любые. По сути, Apple тут делает очередной вот как бы такой крупный ход, как они его любят представлять. То есть мы решили, что стерео безнадежно устарел. Стерео как формат. То есть стерео — это значит лево-право. И вместо стерео мы теперь приносим сюда вам Spatial Audio. Spatial Audio — это уже будет не лево-право, а это уже будет звук вокруг вас в объеме 360 градусов. Компания Sony, на самом деле, тоже очень активно пыталась продвигать вот это 360 аудио. И видно то, что как бы музыкальная индустрия вообще к этому, в принципе, шла. Но вот чтобы какой-то массовый игрок вот это вот дело запускал именно на массовый рынок, этого еще не происходило. И чем же это будет отличаться от того экспириенса прослушивания музыки, который мы имеем сейчас? Во-первых, это новые такие, новые возможности непосредственно для самих исполнителей. То есть они могут уже использовать вот это вот формат объемного звука при записи какого-нибудь трека или при мастеринге его. То есть какие-то звуки у вас могут быть сзади. Например, сзади у вас идет дождь, спереди перед вами играет там группа. И будет создаваться ощущение, как будто вы действительно стоите под дождем, а перед вами играет группа. И вот эти вот переходы, если инструмент или какой-то звук будет менять места, это будет не просто вот слева направо, а это будет вот действительно ощущаться в объеме. Уже объявлено, что достаточно большое количество исполнителей на старте перемастерили свой звук, в том числе многим известный Weeknd. Он тоже представит, я так понимаю, свои объемы в обновленном формате. И мы сможем прослушивать его через Spatial Audio. И что касается поддержки, если вы думаете, что Spatial Audio будет поддерживаться тоже, опять же, только на AirPods Max, нет. Тут радостная новость. Все устройства, по сути, все наушники Apple и любые наушники, которые вы, я так понимаю, так или иначе подключите к iPhone, они будут поддерживать этот звук, потому что, во-первых, там не будет вот этого трекинга головы, как в кино. Звук будет оставаться как бы вместе с вами, но все будет происходить вокруг вас. И эта штука будет работать, по сути, по умолчанию, если вы не захотите ее отключить. В плеере будет отображаться. И разные исполнители уже будут выпускать какие-то треки. Сейчас сложно об этом говорить. На самом деле это нужно будет слушать. Это же всегда, вот, когда ты говоришь о звуке, лучше один раз услышать, чем об этом рассказать. Но так или иначе, это я считаю, что это достаточно большой шаг для музыкальной индустрии. И, в принципе, компания Apple в музыкальной индустрии далеко не последний игрок. Вы знаете, что эта компания одна из первых, в принципе, сделала, как бы, дала возможность покупать музыку электронно, да, и представила iPod. И если сравнивать ее вот по, как бы, по вкладу в музыкальную индустрию, они стоят рядом как раз с компанией Sony, которые в свою очередь придумали Walkman. И если они сделали такое заявление, и их поддерживают, как бы, исполнители, то, видимо, у этого Spatial Audio есть интересное будущее, которое мы сейчас вместе с вами вот с 1 июня сможем ощущать, и уже потом поймем, насколько это действительно, как бы, насколько это наши ожидания будут верны. Вот, я на самом деле, что самое интересное, вот эта новость про lossless в Apple музыке, она, ну, как бы, много где была, и многие о ней говорили, это действительно была такая интересная штука, но если говорить о lossless, как мы уже сказали, эта штука такая не для всех, да, lossless — это круто, музыкальные гики рады, и, может быть, не все рады, но, тем не менее, это прикольно. Но вот Spatial Audio, просто, мне кажется, еще пока нет понимания, что это такое и каким оно будет, потому что мы видели это только при просмотре фильмов. И при просмотре фильмов это действительно важно. То есть ты находишься, как бы, внутри фильма, как будто бы у тебя вот эти вот шорохи, особенно если какой-нибудь ужастик смотришь, там слева-справа какие-то звуки. А как это будет в музыке? Мне кажется, это прям крутые новые горизонты для исполнителей, которые могут совершенно другой звуковой экспириенс нам в уши передать уже так, как они видят запись. Ну, например, вот даже если какие-то акустические версии будут концертов или каких-то треков, будет создаваться ощущение, что ты сидишь вместе с ребятами, которые там играют на инструментах и поют прямо в студии. Вот так сидишь, там стул поставил посередине студии, так, а вокруг тебя чуваки играют. И ты такой: вау, как классно.
А ты в этот момент едешь в метро.
Да, ты едешь в метро с шумодавом, да, ну, да, примерно так.
Да, твой этот пламенный маркетинговый спич можно прекратить немножко.
Ты иди в жопу, сам ты маркетинговый.
Нет, в плане того, что, как бы, закрывай методичку, теперь буду, это, по фактам. Да не, на самом деле, тут нечего сказать, мне просто действительно надо послушать, чтобы понять, как это будет работать, как это действительно перемастерено звук, то есть чтобы не просто левый и правый канал существовали, а действительно какой-то сзади, может быть, спереди фон, да, как вот, может, выше что-то еще поставить. Вот, это раз. Но ты почему-то забываешь об играх, потому что в играх позиционирование звука — это то, что может лишить тебя жизни. Ну, в игре, естественно.
В игре.
Вот, потому что, допустим, там тот же Rainbow Six Vegas, прости господи, это безумная вот игра, которая онлайн, типа, и там вот просто реально позиционирование звука, оно прям великолепно решает, потому что ты можешь услышать шаги сверху, ты можешь услышать шаги слева, там, сзади, и ты всегда понимаешь, куда тебе надо повернуться с пушкой. И вот на этом как раз,
да,
больше.
Там это вопрос выживания. Это не просто кайф, да, вопрос выживания. Нет, вот, на самом деле, кстати, важно. Игровая индустрия в этом плане даже впереди идет, потому что, когда были представлены консоли нового поколения, например, Sony делал прям вот этот упор на то, что у них в звуке будет совершенно большой прорыв. Потом, правда, Xbox сказали, что мы сделали то же самое, но, тем не менее, они оба, как бы, обе консоли
давно вот делали... эта вот гарнитура 7.1, да. Вот это все, это не, да, просто, да, так, где пиздец.
Они делали упор на это. И действительно, когда ты надеваешь вот эти вот наушники, которые именно под это сделаны, ну, например, вот соневские последние наушники надеваю, я ощущаю совершенно другие эмоции от игры, нежели я играю просто перед телевизором с колонками. Ну, у меня обычные встроенные колонки в телевизор, там, в принципе, они хорошие, но это все равно не то. Когда ты надеваешь наушники, вот в этот Returnal я играл, там такие звуки, ух, там вот это вот, ну, как бы, другая планета. Нет, там все, там что-то чирикает, пиликает, какие-то щупальца там склизко чвакают. И вот это все у тебя в ушах, в разных местах, и ты такой: о, класс. Короче,
нет,
да.
В играх это действительно разные ощущения, типа, при том, что я люблю оба ощущения, и когда там, типа, ты просто рубишься, там, не знаю, едешь в какую-нибудь Forza Horizon, да, ты просто едешь под музычку, тебе фаново, типа, с колонок, чтобы она играла. Но при, да, этом ты, да, слышишь, да, шум мотора. А, типа, есть, ну, и это не необходимость, типа, чтобы там, типа, родных и близких не мучить выстрелами там или звуком мотора, типа, постоянно играть в наушниках. Это как раз, типа, немножечко другие ощущения и немножечко, наоборот, как это сказать, ну, когда ты больше в игре прям, то есть больше в прям там внутри ее находишься. Это, по-своему, прикольно, да. Ну, то есть, типа, вот Spatial Audio надо послушать. Опять же, это все будет доступно, как бы, по той же цене подписки, что радует. Вот, соответственно, все в цене, и надо там где-то что-то включить по Spatial Audio, не надо, да, вроде где-то включить?
Нет, наверное, нет, там автоматически оно тоже будет. Если оно доступно, оно автоматом будет. Ну, там будет настройка по умолчанию Automatic стоять. Либо ты можешь ее включать и выключать, либо Automatic. И, в принципе, как бы оно по умолчанию у всех заработает, и даже, как я сказал, на обычных AirPods, не только на прошках. Единственная, кстати, вот проблема, то, что Spatial Audio пока не будет на Android. Вот хоть Lossless нам вроде как пообещали туда завести сразу. Что касается Spatial Audio, вроде как оно будет, но когда, непонятно. Ну, как ждать надо.
Ну, посмотрим. Так вот, как раз ты закончил про Android, да? И надо про Android,
да,
начинать.
Да, и мы начинаем про Android, да. Я, кстати, сейчас схожу, я же установил. Я просто, чтобы видеть перед глазами Android 12, секунду.
Да, но кто не знает, я пока зачин-то построю. Google I.O. 2021 в полу таком онлайн-формате, то есть небольшой пикничок Сундар Пичай и сотоварищи устроили где-то в районе, соответственно, своих замечательных кампусов. И что самое главное было? Самое главное, естественно, был, как всегда, ключевой доклад. Поскольку все остальные доклады это больше прямо для разработчиков, то именно ключевой доклад это типа для всех. Тут нам показали, если коротко, Android 12. Анонсировали, что Wear OS будет теперь сотрудничать с Samsung и будут строить типа объединенную крокозябру между Tizen и Wear OS. Да, и еще показали несколько любопытных технологий, но какие-то все-таки задатки на будущее. Вот все, что сейчас потихонечку с главной темы начинаем, мы попробуем рассказать.
Да.
Обсудить.
Но, да, нет, сначала все-таки про Wear OS, раз ты начал. Мне на самом деле понравилось, что они задний ход дали. Они поняли, что Wear OS это, ну, говно, простите. Ну, не такая хорошая система, которую можно транслировать на все сторонние устройства, потому что мы же знаем, на Wear OS выпущено очень много часов от различных производителей. Вот от TechWare, например, отличные часики у меня лежат, третьей версии. На Wear OS, вот, ну, вот единственное, что мне в них не нравится, это Wear OS. Все остальное прекрасно. А если взять с другой стороны, вот, например, Huawei, Samsung и другие производители, они делают свои часы на собственных системах, и они почему-то умеют жить там неделю, а иногда и две.
Да. Они удивительным образом добились этого, да? Типа вставили какие-то процессоры, что-то сделали еще с ней, да, допилили где-то, и она как будто работает. Нет, а еще, знаешь, а еще на этом фоне существуют всякие, не мне тебе говорить, смарт-бенды, как целый класс, который уже сейчас превращается от фитнес-браслетов, которые раньше просто показывали шаги, они сейчас превращаются к таким полу-смарт-часам, потому что они уже с большим экраном и тоже показывают время. И получается у нас
да,
типа, сейчас существует...
Да, и куча датчиков в них, и все дела, и приложение тоже начинает
да,
туда как-то появляться.
И получается у нас типа такая штука, что из серии у нас есть круглые часы, в основном на андроиде, да, круглые часы, которые классического дизайна, и типа небольшие прямоугольнички, которые в принципе уже зрячие, которые обеспечивают достаточно много функций, которые уже обеспечивают часы. Это браслеты все сейчас современные. Это смарт-бенды, это там Honor-бенды, это хуавеевские также бенды. Я все жду, когда и Apple, и Samsung тоже такими что-нибудь разживется, каким-нибудь таким вот девайсом. Может, Google тоже проспонсирует такую историю.
Ну вот, и у меня есть какие-то надежды хотя бы на Apple Watch, что они тоже станут жить долго, потому что мне до сих пор нравится использовать Apple Watch, но все равно вот это вот как бы режим их работы один день или два дня там.
Особенно при условии трекинга сна. Да, Валер?
Да, особенно при услуге трекинга сна, которым я, кстати, активно пользуюсь. Я всегда теперь сплю в часах, потому что удобно ставить будильник на часах, когда он просто тебя тихонько будет. Это не так раздражает, как этот, как его, рингтон. И к тому же ты можешь не будить. Вот я жену могу не будить, могу встать раньше и так далее. В общем, да. Wear OS ждем. Wear OS, Tizen OS.
Да, но самое главное.
Wear Tizen.
Но самое главное, что объявил Google. Они пригласили онлайн человека из Samsung, который сказал, да, мы, типа, будем работать вместе. А, и все такие, о, класс, Wear OS, Tizen OS, типа, все вместе. И они сказали, мы возьмем там самое лучшее от одной системы, самое лучшее от другой системы и сделаем классную систему. Ничего не показали. На следующий день, я еще хочу покострить тут немножечко, извините. А, на следующий день приходит письмо от Samsung. На их ньюсруме выложено, что формат письма из серии Samsung рассказал подробности о сотрудничестве с Google. И я думаю, ну все, там детали, там будут, не знаю, циферблаты какие-нибудь покажут, еще что-то. А там такой, ну, Samsung работает, типа, с Google, ну, Wear OS и Tizen, ну, лучше. Ну, то есть, то же самое опять. Я такой, ну, здорово. То есть, мы ничего не знаем, ждите, через несколько месяцев мы все расскажем. Вот как-то так.
Ну, на самом деле, кстати, вот это сотрудничество с Samsung, это уже не первое сотрудничество, которое мы видим между Google, между корейским производителем и американским гигантом. Например, когда вышел Fold, даже первый, одной из, как бы, наверное, сильных сторон именно вот этого устройства было то, что разработка интерфейсов они занимались вместе с Google. То есть, как бы, именно Android допиливали, а не просто там поверх что-то лепили свое. И сейчас вот уже мы видим, что это сотрудничество продолжается в рамках часов, и к чему это приведет?
Google,
Google купит Samsung и убьет?
Уже есть слухи, что Google Pixel, который получит литеру 6, и который, судя по всему, будет в единственном экземпляре, Excel не ждем, это раз. Есть слух, что он получит самсунговский процессор, самсунговскую там память, естественно, и самсунговские камеры. Прикинь? И это вот такая история.
Это ответ Китая. Ну вот, собственно, главный анонс, который, естественно, мы ждали от презентации Google, это новый Android. Ждали мы его долго, честно скажу, и долго и мучительно, потому что как основной темой Google I.O. в этот раз был не Android, а скорее какая-то, ну, социальная составляющая. Я очень поддерживаю, естественно, все эти движения, и даже сама презентация шла вместе с урдопереводом, что тоже как бы здорово, что они так заботятся о своих зрителях и о своих пользователях, но в этот раз, мне кажется, был немножко перебор. И порядка 80, наверное, или 70% всей презентации, в принципе, был вот такой вот этот вот социальная реклама. Ну, не социальная реклама, как это сказать. Какие-то социальные темы.
Понимание важных социальных тем. Это у нас приватность, безопасность, это у нас экологичность производства, это у нас, соответственно, там сурдоперевод тоже сказал, это что там еще? Ну, там объявлено, что экологично, да, типа, что там 2030-2035, когда они там углеродный след хотят обнулить. Что там еще было? Квантовые компьютеры, которые тоже, в общем, так или иначе немножечко...
Ну, квантовые компьютеры нет, это уже интересно.
Это все-таки, да, это интереснее нам. Да, но там еще что-то было же много. А вот это вот про Google Maps, тем, с чего они начали, вот это меня просто удивило, конечно, очень сильно. Это вот история про то, что Google Maps будут выстраивать более эффективный маршрут с точки зрения расходования, с точки зрения экологичности. То есть он может быть чуть дольше, но при этом ты будешь ехать с горки и, соответственно, не будешь жечь горючее. Такого рода. Вот, и, ну, есть какие-то...
Да, это все было, но мы для вас самую выжимку сейчас скажем. И первое, наверное, и самое главное обновление Android 12, которое нас ждет, не знаю, как скоро, но тем не менее уже
можно
поставить
девелопер-превью-версию
на некоторых устройствах, не только на пикселях, еще на некоторых. Но главное — это изменение дизайна. То есть тот самый материал дизайн, который любят фанаты Android, и в принципе он действительно очень интересную философию имеет, и во многом он очень здорово так объяснен именно с точки зрения философии дизайна, он превращается, ну, как бы получает новый виток, который получил название Material You, то есть материал ты, если мы скажем дословно.
Ну, персонализация более на новый уровень выходит.
То есть, да, основной упор был сделан на то, что дизайн должен быть исключительно твой. То есть, как это будет реализовано? Нам показали на презентации, что мы сможем раскрашивать дизайн интерфейса в те тона, которые нам приятны. И эти тона можно брать, притом не выбирая из палитры, а просто, например, какую-то фотографию, которую вы любите, или какую-то картинку, которую вы запомнили, вы ее используете как шаблон, и уже сама система анализирует эти цвета и использует их непосредственно в дизайне. И все это окрашивается, и потом в итоге все это будет окрашиваться не только на вашем андроиде, но и на всех Google сервисах сквозь всю систему, привязываясь к вашему Google аккаунту. Вот примерно так это будет работать.
Да,
но если говорить... Да, не, подожди. Если говорить о визуальных отличиях, которые вот, ну, прежде всего бросаются в глаза после установки Developer Preview, это скорее новые анимации. Ну, то есть дизайн стал немножечко более живым. Элементы стали крупнее. Например, вот в панели управления, в шторке, когда мы запускаем, там у нас такие вот прям здоровенные кнопки, по которым не промахнешься. Зачем это сделано? Зачем они такие большие стали теперь? Возможно, был какой-то запрос, что люди промахиваются, я не знаю. Но, в принципе, смотрится это любопытно, свежо. Но мне, на самом деле, больше всего понравилось вот из ролика, который они показывали про Material View, это как они поработали над анимацией. Она такая очень плавная, перетекающая, красивая, такая органичная. Я не так много ее, на самом деле, увидел в Developer Preview, потому что все-таки эта версия обычно не финальная. Некоторые штуки появились. Вот, даже нажимая вот на эти вот кнопки большие в панели управления, еще там появляется какой-то вот непонятный на фоне такой, как сказать, шум. Какая-то волшебная пыль, когда ты нажимаешь пальцем. Не знаю, что она изображает, но, тем не менее, она есть. В общем, да, Android изменился. Но после презентации у меня возникло ощущение, что он должен измениться больше, чем после того, как я установил Developer Preview. Вот, наверное,
я. Ну, как будто да, вот я тоже хочу сказать именно это. То есть, когда показывали и выходил на сцену человек, говорил, это будет. Вот мы тогда материал сделали, а сейчас самое крупное обновление с тех пор, да, вот такого рода. Объявляли прям вообще, и в итоге ты реально видишь новую шторку уведомлений, где настройки почему-то стали больше, ну там окей, ну перерисовали, ну красиво. А какие-то вот эти вот звездочковые профили, да, вот какие-то неправильные формы, это тоже как бы, как будто показали, но где это будет использоваться нормально, непонятно. Плюс ко всему, и мне, и еще нескольким людям, которые в Твиттере нас читают, все дружно написали, и я сейчас действительно понял. Ну вот у меня действительно на рабочем столе стоит черная фотография, черно-белая. Угу. Вот что будет? Ну, то есть она явно не будет олиповатой системой, она будет просто черно-белая. То есть для меня это чё? Ничего тоже не изменится. Ну, то есть, ну, это просто ничего не изменится де-факто. То есть у меня сейчас типа темная тема, которая и так является темной темой. Вот. И как бы я получу новые настройки уведомлений. И непонятно, как это будет в сторонних UX-ах. Типа вообще непонятно.
Да, еще интересно, да, смогут ли поддерживать, ну, было вроде как объявлено, и не до конца явно, я так понимаю, что разработчики смогут тоже как-то поддержку этого дела включать, и сторонние приложения тоже будут окрашиваться в эти тона, но с этим пока у меня вопрос.
Нет, просто Material в свое время действительно изменил понимание юзер-интерфейса вообще в приложениях, в программах. Вот
ну
эти
да,
кнопочки
да,
сверху.
Да.
Вот. А здесь непонятно, во-первых, как это будет работать в приложениях, и как это будет непонятно работать в пользовательских интерфейсах, условный MIUI или там самсунговском One UI. Ну вот как вот это там будет? Новые
да, как это будет работать со сторонними, и будут ли они вообще хоть как-то изменены, это большой вопрос. Потому что если компании сторонние захотят использовать наработки Material U в своих оболочках, то им придется, скорее всего, делать большую работу по переработке своих оболочек. И будут ли они это делать, либо они останутся как бы на своем дизайне и будут просто его обновлять уже, как считают сами, правильно.
Ну, просто и в итоге мы получим, да, что пиксель опять будет Pixel Experience, да, а все остальные будут как остались,
ну,
так и остались.
Да. Вот это вот. Кстати, очень... говоря об этом, Google объявил об открытии магазина собственного в Нью-Йорке, ну, такого вот, как Apple Store, такого большого. Магазинище. И я удивился, знаешь, чему? Что они это не объявили на презентации.
Они объявили это в последний день, типа Google I.O.
А почему они вначале это не сказали? Это же как бы вроде прикольная такая новость.
Причем там новость там из серии, что мы 30 лет находимся в районе Челси, у нас там работает 11 тысяч человек, и мы решили вместе типа с городом улучшить типа эту экосистему, и мы должны были сделать магазин Google, типа когда все уходят, причем в онлайн.
Да все к этому шло. Не, все к этому шло, потому что устройство Made by Google уже как бы их достаточно много. Ну, на магазин еще, как бы, можно сказать, не набираются, но, тем не менее, уже...
В смысле, дофига, такая компания, это все Nest, это Pixel, это Chromebook, Pixelbook, это Fitbit они купили. Там дофига всего, ты че? И у них, типа, цель показать экосистему как раз. в магазине. Насколько я вижу, типа как сервисы и соответственно, девайсы работают все вместе, как бы. То есть, ну, вот это вот Pixel Experience, действительно, такой Google Experience, действительно, правильный дать людям. Вот, но ты как-то ушел от темы. О чем мы говорили? О том, что дизайн, типа, в юзер-интерфейсах, непонятно, как он будет на сторонних, непонятно, как он будет, типа, ну, в Гугле понятно, что он как-то будет.
Да, если вы разработчик на Андроиде, напишите нам в Твиттере, что вы об этом думаете. Интересно ваше мнение.
Да, ну, в общем, как бы, вроде и классное обновление, и действительно мы такое ждали, и мы такое давно хотели, но слишком много вопросов в итоге остается. Плюс, соответственно,
да, на самом деле это не все, что нам показали. Нам же показали еще вот как бы возможности, прекрасные возможности того будущего, в которое мы так идем, и что мы сможем говорить уже не только с людьми, а можем поговорить с бумажным самолетиком или с планетой, которая находится очень далеко от нас, и мы ее даже не видим. Многие планеты не видим. Ну, короче, да. Мы сможем с ними поговорить, они нам смогут рассказать о себе что-то. А этот проект они назвали «Ламбда». «Ламбда».
«Ламбда», там «Б» нету. «Ламбда». Это не да, «Лямбда», да. А это «Ламбда».
Не «Лямбда», это «Ламбда», да. С неймингом у Google всегда все хорошо, как мы знаем. Но, тем не менее, вот. Это «Ламбда». Это, помните, вот на одном Google.io нам показывали, как ассистент сам у нас заказывал столик в пиццерии там,
или, а ты помнишь, как
в
это ресторане называлось?
И мычал. Это называлось не дуо, как-то по-другому.
Дуплекс это называлось.
Дуплекс, да, называлось.
Вопрос о нейминге, да, опять.
Да, дуплекс. Так вот, «Ламбда». Очень интересная штука. Действительно, как бы такое ощущение, что можно наделить разумом любую вещь во Вселенной и с ней поговорить. И это как бы интересный подход. И учитывая то, что мы следим за тем, как развиваются нейронки и развивается AI, это больше всего похоже как раз на то, чем занимается проект OpenAI. GPT-3. Вот, например, когда мы рассказывали как раз в ролике об этом проекте, один из кейсов был показан там, что одного персонажа в игре, ну, или там в какой-то виртуальном пространстве, наделили, ну, то есть подключили его к GPT-3, и с ним можно поговорить. То есть ты подходишь к этому персонажу, можешь ему задать вопрос, он тебе совершенно вразумительно отвечает на этот вопрос и продолжает эту беседу, вы можете с ним поговорить, но при этом как бы эти все реплики никто не прописывал. Это все генерируется как раз искусственным интеллектом. И тут абсолютно та же история. И эта история, хоть она вот и выглядит сейчас такой фантастической, на самом деле мы уже до этого дошли, мы уже до этого дожили. И системы современные, тот же GPT-3 уже это имеет. И осталось буквально немножко подождать, когда все эти вещи начнут использовать в разных индустриях. Мне как раз больше всего... Ну, в смысле, как такой хороший пример, где это очень хорошо можно интегрировать, это игровая индустрия. То есть, чтобы вы понимали, когда мы создаем какой-то там, например, открытый мир, пусть будет это тот же GTA, да, вот на примере GTA, если мы сегодня вспомнили, у вас есть как бы люди, прохожие, они там везде ходят. Вы можете подойти к любому человеку, абсолютно к любому, неважно, их там хоть там миллион этих людей в этой вселенной, вы можете подойти к нему, вы видите, например, что он идет с удочкой и в шляпе, с рыбалки. Ты можешь спросить его: «О, чувак, что поймал?» Он говорит: «А, вот, типа, поймал рыбу там, такую-то, такую-то. А куда теперь идешь?» «Ну, иду домой, там сейчас жена ждет, там, или еще что-то». И вот эти вот диалоги, они не будут прописаны. Просто как бы этот персонаж будет наделен вот этими характеристиками рыбака, и он будет отыгрывать эту роль. То есть искусственный интеллект будет отыгрывать роль рыбака. И также можно сделать, не обязательно даже с одушевленным человеком, каким-то героем, вы точно так же можете подойти к какому-то автомобилю, пусть будет это какой-то умный автомобиль, как кит из этого, из ночного, как его, Найт Райдер. Да, подойдете к автомобилю и с ним поговорите. У вас даже может быть такой автомобиль, с которым вы будете постоянно общаться. И он у всех будет разный. Он по-разному будет как бы отвечать эти ответы у всех игроков. И он будет еще к тому же со временем, может быть, даже умнеть и учиться чему-то. И просто, на самом деле, невероятно, если представить вот все эти возможности, как все это будет меняться. По-моему, это... поразительно. Поразительно,
как прокомментировал Борис, это вот эти вот реплики Валерия. Больше бессмысленных диалогов.
А вот они будут осмыслены.
Нет, они будут бессмысленны, потому что они никак не будут влиять ни на что, кроме оживляжа этого самого мира мертвого, в принципе. Но тут не в этом суть. Как нам Google это показывал? Во-первых, Валера очень много слов и очень мало по делу, прости, пожалуйста.
Иди ты в жопу.
Нет, но просто была история, что надо, наверное, рассказать, что этот самый механизм, движок Лямбда использует мультимодальную модель. То есть он обучается с помощью изучения текстов в интернете, изучения видео, изучение музыки и изучение картинок. Грубо говоря, через там год, когда они скажут, вот теперь этот движок работает у нас в поиске, мы можем сказать, соответственно, закройте свой телефон, да? Ну, некую фразу приветственную голосовому ассистенту и сказать, типа, я хочу поговорить сейчас там с, не знаю, с Тони Старком. И он, набрав всю, весь этот массив информации, скажет, о, Тони Старк на связи. Типа, чё, как дела, да, чем занимаешься сейчас? Вот, они это показали на примере планеты Плутон и на примере бумажного самолетика, который рассказывал факты о себе. То есть, грубо говоря, из книги рекордов Гиннесса взял факт, что самый длинный полет бумажного самолетика там, был тогда-то, да, и самый большой самолетик был таким-то. Я уж не помню точные цифры, тем более они были, по-моему, в ярдах. Вот, но у меня в связи с этим
вопрос... Плутон вроде не планета, кстати.
Его разжаловали, да? Это его же разжаловали.
Его разжаловали. Он уже... Как его? В Рик и Морти мы знаем, да. Наше познание из Рика и Морти как бы дают нам возможность понимать, что Плутон это карликовая... А, нет, карликовая планета написано.
Нет, там есть планета, а есть карликовые планеты. Ну, типа, да, есть разные понятия. Вот, неважно. Главная история в том, что я не понимаю. Вот сейчас многие люди ходят к психоаналитикам. И как потом объяснить своему психоаналитику, что ты разговаривал с воздушным шариком, допустим, и он тебе отвечал с той стороны? Или как бы какой-нибудь Чарльз Мэнсон...
Просто шарик может стать и психоаналитиком в каком-то будущем.
Да-да, ты такой, типа, стоишь такой с Чарльзом Мэнсоном, да, таким общаешься, и привет, ты Чарльз Мэнсон, расскажи о себе, да? И он тебе рассказывает, ты такой, о, класс. А как он будет отделять какие-то факты? Вот, условно, Википедию поправил кто-то, и ее, типа, захватил этот массив информации, Google не проверил, да? И там... Что-то не
вот,
то случится.
Да, кстати, достоверность информации в данном случае выходит прямо на передний план. Ту информацию, которую получит...
Ну, а прикинь, дипфейк-видео какое-нибудь посмотрит.
Интеллект, да, он может это посчитать как правду, если она будет очень хорошо растиражирована, да, например, и на каких-то достоверных источниках будет указано, он нам будет ее транслировать как правду. А она таковой не является. Но я думаю, с этой проблемой тоже будут бороться, и в любом случае разработчики это понимают.
Ну, в общем, да. В любом случае, сам по себе проект интересный. Очень интересно, как он построен, скорее, с точки зрения технологий, да. Потому что, действительно, вот это использование мультимодальных моделей, это прикольно. И все это используют. Искусственный интеллект, массивы данных, бигдейта, все как мы любим. Вот. И машинное обучение еще заодно сверху такую модельку. Вот. Я хотел еще обсудить, ну, коротко, наверное, про ту самую люстру, которую, наконец, нам показали вживую. Взяли еще для этого актера Майкла Пенью. Да. Вот. Кто не знает, Google открыл типа отдельную штаб-квартиру для своих люстр.
Вот. Не так, не так. Кто не знает, Google построил квантовый компьютер, а квантовый компьютер решил открыть себе отдельную штаб-квартиру.
Ну или так, да. Google показал новую, типа, чиповую панель, грубо говоря, для своей той самой люстры для квантового компьютера, а потом показали, какой он, в принципе, красивый и какой у него замечательный художественный кожух, который является его, по сути, холодильником еще заодно. Такая, на самом деле, огромная штукенция, прикольная. Конечно, квантовые компьютеры поражают своим внешним видом, прежде всего. Кто не знает, просто погуглите, как это выглядит, это очень интересно.
Или посмотрите наш ролик.
Да,
там
или...
Много
да.
раз его показывают, наверное.
Как вариант.
Да, квантовый компьютер, а дальше у нас квантовый интернет. Об этом тоже можно будет поговорить. И, может быть, даже мы сделаем об этом ролик, потому что многие просили, хотя это сложная тема, которую прям вот надо копать-копать долго-долго. Но, тем не менее. Ладно, давай переходим к...
Нет, еще надо было сказать про Project Starline. Еще прикольная история, тоже достаточно интересная. Это тоже Google. Они показали такую историю, которую назвали Project Starline. Это, грубо говоря, меняет наш взгляд на видеосвязь. Но при этом они сразу сказали, что это специальное оборудование, специальный софт, и это сейчас доступно только в нескольких офисах Google. Но при этом, кто не видел ролик, тоже посмотрите. Очень забавное само по себе ощущение, что ты видишь действительно трехмерную модель человека со всеми тенями, сзади него. Еще они как раз используют что-то типа Spatial Audio, потому что микрофон захватывает несколько звуков, ну, с нескольких микрофонов захватывается звук, и получается тоже объемный звук. И получается, что типа там сидит человек напротив экрана, а ты видишь даже на видео, что... Ну, хочется потрогать, ну, почти только вот потрогать.
Да, да, практически как будто бы человек сидит перед тобой вот за соседним столом, и вот такое ощущение возникает. И я думаю, что до этого будущего мы тоже скоро дойдем. Ну, кстати, вот мы не упомянули, в самом начале презентации нам показывали еще вот эту вот новую штуку, которая называется Smart Canvas. Это новая... новый сервис в рамках Google Drive, Google Docs, который будет позволять совместно более как бы продуктивно работать с различными документами.
Ну, может, такой Google Meet с табличками.
Квизы и так далее. Типа. В общем, да, это такая улучшенная версия Google Meet. То есть можно будет одновременно созваниваться и одновременно что-то обсуждать и делать. Пока не знаю, как это будет работать, но выглядело это достаточно прикольно. Ну и для
Google
текущего времени это актуально.
Да. Вот, еще хотел добавить про как раз-таки Project Starline. Интересная штука, что там самая главная фишка — это за счет того, что используется, опять же, машинное обучение, искусственный интеллект, за счет того, что накладывается эта 3D-модель, там удается добиться визуального контакта. То, собственно, чего мы не можем с тобой сейчас добиться, если говорим по iPad, потому что камера, она все-таки в определенном, блин, месте в iPad, не в правильном даже, как-то она должна быть все-таки... в другом немножечко месте, вот. Ну, в общем, как бы вот это вот одна из фишек, именно визуальный контакт, удается добиться его, а это, как бы, насколько я понимаю, психологию, это очень важно именно в личном общении, когда ты можешь видеть глаза в глаза человека и прям смотреть, как бы считывать.
В общем, Google считает, что нам нужно продолжать сидеть дома, а они сделают так, чтобы мы не ощущали,
нет, что я думаю, что
дома.
Они просто выкатили, сказали, что у нас есть такая технология, не факт, что она будет потом, типа, как-то развитие получит, я надеюсь, что мы выйдем из домов как раз-таки, да, но, тем не менее... Плюс они сказали, что это очень дорого, поэтому как бы...
В общем, вы поняли, что было на презентации. Переходим к девайсам. Девайсы тоже подкатили, и вспомним китайского производителя, уже не Huawei, а Honor.
И не имеющего отношения уже к Huawei вообще.
Уже не мальчик, а муж, да, или как там говорят. Honor 50. Как так вышло, что он уже 50?
А потому я что как раз-таки случилось, у них в Китае вышел чуть ли не последний или первый как раз смартфон уже после разъединения с Huawei, был Honor V40. Помнишь, у них была View-серия еще? Вот, и, видимо, да. Они сейчас хотят, типа, разорвать совсем вот этот вот круг, и сейчас, по слухам, что будет Honor 50, Honor 50 Pro, Honor 50 Pro Plus. Но суть новости в том, что слухами земля полнится, уже там чуть ли не в июне, потому что в мае, видимо, уже не успеют, а может и в мае еще успеют, будет представлена эта новая серия, и она получит, как бы, достаточно мощные зарядки. Там речь идет о 100 ватные зарядки в Pro-версии, и речь идет о достаточно, ну, как бы, современном дизайне, назовем это так. А главное,
понимали, главное...
Понимали,
100-ваттная зарядка что такое? Это, например, у моего MacBook Pro 16 100-ваттный зарядный адаптер. Ну, это такая бандура. Она без ган. Большая, естественно. Ну, с ган она будет меньше, я так думаю, что они там будут ган засовывать.
Но тут интереснее другое, что как бы утечка изображения произошла. Мы видим как бы достаточно прикольное устройство современное. И главное, пожалуй, в этом всем, что Honor 50, скорее всего, получит MediaTek процессор достаточно мощный. А Honor 50
Это вот который
Pro,
новый, который на 6 нанометров?
Похоже, да, 900. Ну, где-то там была новость недавно еще про это. А 50 Pro, скорее всего, получит Qualcomm и вообще. А главное, что они еще получат Google сервисы. Вроде как прошла информация, что они подписали, как бы, новый Honor подписал, как бы, договор из серии, что будет Google сервисы. Вот, и, кстати, у них, я так понимаю, что сейчас готовится ноутбук скоро, вернее, вот у нас готовится тест потихонечку Honor Magic Book нового. Соответственно, компания живет. Недавно выпустила фитнес-браслеты, сейчас типа это, и постепенно. Сейчас вернутся, короче, ребята, могут вернуться, понимаешь? Ну, тут на этом фоне хочется сказать, что я, по-моему, это не отметил, да, но Huawei 50, скорее всего, станет последним смартфоном, созданным в рамках сотрудничества Huawei и Leica. Уже сейчас ходят слухи о том, не слухи, во-первых, представили Sharp, О, кстати, вот так вот плавно перетекаем. Представили Sharp Aquos R6, о котором я почему-то тоже не написал в плане, но обязательно надо его обсудить. Он создан совместно с Leica. Он получил одну камеру и ту сверхширокоугольную 19 мм, но при этом дюймовый сенсор. Вот, и он, скорее всего, будет продаваться только в Японии. И непонятно когда, в середине июня, дай бог.
Да, вот. Просто знайте это.
Да, и по какой цене. Вот, но он будет создан как раз совместно с Leica, а типа новые Huawei 50-е, они будут последними созданными с Leica, и при этом там, скорее всего, будет только брендинг, никаких вот технологий, никакого этого исследовательского центра разработки там не принимало участия уже. То есть постепенно Leica, как говорят, ищет нового партнера, причем такого постоянно. Явно Sharp — это не то, что они хотят. Они хотят глобально. Ну вот, но я думаю, что они будут искать долго. Потому что не так много брендов, которые действительно сейчас заморачиваются вот прям на камеру на таком уровне. А OnePlus уже Hasselblad взял. И как бы зачем?
Они не будут теперь. Да. Ну посмотрим. Не, на самом деле, как бы Leica... Да, Leica сыграла, на самом деле, хорошую роль с точки зрения развития фотографии в Huawei, потому что, например, первое устройство, как раз, которое меня удивило по фотовозможностям, было как раз-таки, когда впервые завезли Leica и поставили туда черно-белый сенсор.
P9.
Который,
это был P9 еще.
Который вот на P9 меня прям поразил. И он действительно выдавал гораздо больше деталей, если сравнивать с обычной цветной фотографией, которую потом переводишь в Grey Scale. Да, и потом уже вот этот вот черно-белый сенсор уже у нас использовался просто для как бы увеличения количества деталей в фотографии общей. И, ну, и там уже участвовал по-разному в computational фотографии. В принципе, сейчас черно-белый сенсор так или иначе используется, но и изначально как бы вот он пришел к нам вместе с Leica, по сути.
Ну, там много было всего, да. Кто не знает, там была специальная вот реальная исследовательская лаборатория в Германии. Хочу сказать, Макса Вайнбаха, не помню, как его звали. То есть специальная исследовательская лаборатория Huawei и Leica, которая была создана, некий R&D-центр. У нас в Москве есть R&D-центр, кстати. Кто не знает, их всего, что ли, 6. Один в Финляндии, в России, естественно, в Китае есть. Вот один в Германии как раз-таки был создан вместе с Leica и как раз занимался новой эрой мобильной фотографии. Но тут можно вспомнить, что они сделали первый 10-кратный зум, они сделали как раз монохромный сенсор этот, они сделали сначала 5-кратный зум, да, перископный как раз-таки. Там много всего было, чем они действительно удивляли. Ночную съемку.
Ночную съемку, там, да, большой мы уже не вклад. Раз обсуждали.
Да, большой, да, вклад есть достаточно. И это не вот эта история, когда там все говорили, что там объективы Leica стоят. Понятно, что дело, что объективы все примерно одинаковые ставят. Там плоскенькие, типа стеклышки. И как бы люди, которые заявляют про Zeiss стекло, да, это там может быть сделано под маркой Zeiss, но это все равно там кусочки пластика на самом-то деле. И это не та оптика Zeiss, к которой мы привыкли, когда мы видим Zeiss в Hasselblad или Zeiss на Sony, да, это все-таки другого уровня немножечко истории. Вот, а тут как бы это все равно тоже, это не было, что Leica сделала для них сенсоры. Сенсоры тоже у них общие. Они, конечно, участвовали в настройке, они делали вот эти алгоритмы. Но
они делились экспертизой, по сути.
Да.
В этом плане.
Но ну, тут, да, тут есть ощущение, что оно гораздо сильнее, эта экспертиза пришла, и она действительно многие годы существовала. Хотя есть подтверждения такое, этого у нас такое, нету, как бы, на самом-то деле, да.
Да. Ну, вот мы сказали про то, что в новом Honor'е может стоять MediaTek, и в том числе мы упомянули кризис чипов, о котором мы сняли отдельное видео. И на этом фоне, на самом деле, сейчас, скорее всего, разгорится конкуренция в рамках вообще производства чипов. Больше компаний будет появляться, и те компании, которые мы считали таким вот тир ниже топовых, они начнут выходить на передний план. И вот как раз первое доказательство этого — это компания MediaTek со своим новым процессором 900 5G, то есть как бы чип, выполненный по 6-нанометровому техпроцессу, с поддержкой 5G, с поддержкой Wi-Fi 6, 120 Гц, правда, при Full HD только, но...
А зачем тебе больше?
Ну, некоторые хотят. В общем, похоже, что серьезный и интересный чип от MediaTek наконец-то появился. Потому что я, на самом деле, к MediaTek всегда скептично относился. Но вот именно с этим чипом, мне кажется, отношение к нему у многих может измениться. Нужно посмотреть, естественно, как он будет работать непосредственно на устройствах. Да.
У них был этап, когда они вдвоем, грубо говоря, делили поляну с Qualcomm и действительно хорошо делили. А потом, типа, Qualcomm, видимо, задавил как-то контрактами и прочим, как-то смог выдавить их, и они стали ставить типа в средний сегмент, бюджетные какие-то устройства. Но выжили, да, и сейчас они делают новые процессоры, которые, по слухам, прям очень энергоэффективные. И это типа прям.
Да, хорошо. Энергоэффективность — это как бы самый большой плюс. И в том числе они как бы не забыли сделать все, что как бы должно быть в современном мобильном процессоре, в том числе и блок обработки ИИ. Он тоже имеется. Какие-то подробности, сколько там у нас всех этих терафлопов и так далее, операций в секунду, котиков в секунду, мы не скажем, но тем не менее. Он, кстати, полностью называется Dimensity, да? Dimensity?
Да, Dimensity — это у них серия как раз-таки.
Mm-hmm. Ну вот, собственно, да, ждем устройство на медиатеке. И что-то мне подсказывает, мы же, помнишь, говорили о том, что Google должен когда-нибудь выкатить свой процессор, мы даже об этом видео снимали, может быть, вот скоро это все-таки тоже свершится, не думаю, что, правда, в этом году, возможно, в следующем.
Ну, из-за того, что, да, сейчас заказы как бы
хрен разместишь. Да, потому что из чипов, и это все сложно встать в очередь.
Может быть, поэтому они как раз с Samsung затесались, что типа им как-то тебе дорожку дали, может быть, поэтому слухи эти пошли про пиксель на Samsung и Samsung на пикселе, да. Кстати, вот было бы хорошо, если бы Samsung сделал на Pure Android устройство. Как помнишь, были в свое время там HTC, там типа Pure Android Edition, за которыми все гонялись. Еще что-то было прикольно. А, ладно, это опять отступление. А, в России Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi Smart Band 6 появились в продаже. А, цена страшная. Ну, не на смарт-бенд, хорошая цена, как всегда. Смарт-бенд у нас стоит 3990, а его до 20 мая, а у нас 21 мая, можно было купить на 500 рублей дешевле. Ну, вот 4000 рублей, уже в принципе, да. Весьма приятная цена за такие браслеты. Как бы он хороший, он, типа, безрамочным стал, он, типа, живет по 2 недели как раз-таки. SPO2 там есть, все, что нужно, там 30 видов тренировок. Вот. Но на этом фоне Mi 11 стоит 84990 рублей, и это обычный Mi 11. И будет только он из флагманов, как бы. То есть Mi 11 Ultra, его нет и, видимо, не будет.
Который стоит и так адско даже и...
Ну да, он и так стоит в районе там 1000, минимум $200, по-моему, в США. Как бы объявлена цена. Минимум.
Подожди, как в США? В США он вообще продается? Xiaomi? Мне кажется, не продается.
Да нет, ну как, какая-то цена обозначена. Я просто вчера готовил... У нас, кстати, будет обзор. Вот, но типа я готовил разные ценники. Это минимум, что я видел. Именно в долларах цену. Так-то он там в Украине его реально как-то там выпустили, и он стоит $1400, что ли, получается. Вот, то есть для понимания цен. Вот, ну, в общем...
Как-то не ждешь от такого от Xiaomi, да? Честно сказать.
Ну, уже как-то, да, отвыкли. А получается, что они выпускают Mi 11 за 84990 рублей, и при этом у них появляются Mi 11 Lite за 31000, и... Нет, да, и за 38000 Mi 11 Lite 5G версия. Вот, то есть вот как бы такой, знаешь, шажище между такими ценами как раз, безумный какой-то. Вот. Ну, собственно... Тут, наверное, как-то уже сильно не прокомментируешь. Кто хотел Xiaomi, наверняка уже знает все о нем. Мы просто тоже не раз разговаривали, когда был китайский анонс и глобальный анонс. Ну вот в России он появляется. Вот вопрос, нужно ли оно фанатам, хотят ли они в России сейчас за такие Xiaomi платить и столько платить. В общем-то, Xiaomi официально перестал быть уже как бы доступным. Хотя это, мне кажется, про Mi 10 мы еще говорили в свое время. Годик назад-то.
Но
анонсировано Asus Zenfone 8. И вот тут интересно, тут есть что разогнать, потому что Asus Zenfone 8 существует в двух экземплярах. Это Zenfone 8 обыкновенный и Zenfone 8 Flip. Flip — это, естественно, версия с флип-камерой, которую помним мы еще по семерке. Вот это вот их механизм, когда безрамочная конструкция и селфи-камеры как бы нет, а селфи-камера, она опрокидывается и становится основной таким образом. То есть мы получаем основную камеру, да еще и сверхширик, да еще и трехкратный зум. Хотя трехкратный зум для селфи — это самое неблагодарное дело. Я пробовал просто с семеркой это делать. Вот, но там... Во-первых, есть 888 Snapdragon. У них есть почему-то во флипе 90 Гц экран, но он безрамочный, и AMOLED хороший. У них хороший звук, у них большой аккумулятор. Но мне при этом нравится версия восьмерки просто, потому что у него 120 Гц экран, тоже 888. Аккумулятор большой, по-моему, поменьше. Я сейчас открою, уточню. Сейчас... Качественный экран, короче, да, и хорошие вроде бы, ну, вроде бы неплохие камеры, но Zenfone обыкновенной восьмерки, если ты откроешь, ты увидишь, что, ну, как-то, ну, очень он напоминает iPhone, немножко задней стенкой, вот, да, 4000 мАч и 5000 мАч батарейки. Вот, то есть...
Ну, не сказал бы я, что сильно напоминает, но есть...
Ну, что-то есть. На самом деле,
сейчас
такое.
Все, вот, когда квадратный модуль камеры видим, и окантовки вокруг камеры, уже есть какая-то такая посылочка, но окей.
Да, ну, в общем, надо сказать, что младшая версия, вот Zenfone 8, стоит в Европе, объявлена цена 599 евро, то есть 54-55 тысяч рублей. Понятное дело, что в России цена может измениться в большую сторону, скорее всего. Но, в общем, приятно. Там единственное, что нету беспроводной зарядки, вот из такого, что очень прям хотелось бы, наверное, и то, что из чего ты начинаешь.
Я не понимаю, почему страдать. Сейчас люди выпускают телефон без беспроводной зарядки. Насколько это... Я так понимаю, это связано с тем, что они используют материалы корпуса, металл, да? Из-за
почему?
Этого, да, основной
проблем?
Металлический корпус, туда вот это вот...
Какой металлический корпус? Всех стекло сзади, ты что? Либо стекло, либо пластик. Samsung уже пластиковый.
А зачем это они не ставят? Что,
не знаю. Удешевляют производство.
Ну,
у меня нет ответа на этот вопрос.
Слабенько звучит.
Ну вот, к сожалению, вот такой только у меня ответ для тебя. Я не готов спорить, но я сам бьюсь в истерике, потому что я рассказывал, есть хороший телефон Vivo X60 Pro, неплохая камера, клевый дизайн, хорошие цвета, там типа вот эта камера Zeiss, вроде все есть, но маловато батарейка в принципе, 4200 на сегодня, ну как-то хочется 5, вот такое что-то, наверное, да. Монозвук, хотя мне многие сказали, ты что, часто смотришь стерео на смартфоне, я так подумал, что, ну, как бы, вряд ли
да
часто.
Да не, на самом деле часто. Ну, в смысле, это знаешь как...
Ну, если
YouTube
открывать, это приятно.
Это из такого разряда, что вроде как, когда ты смотришь моно на смартфоне, тебе это не так сильно обламывает, но когда ты долго смотришь стерео на смартфоне, а потом переключаешься обратно на моно, ты думаешь, блин, а что-то как-то звук.
Не, ну, когда ты хочешь новый телефон современный, да, ты хочешь все-таки стерео. Тот же YouTube посмотреть иногда, ну, как бы, хочется стерео. Или какой-нибудь там, ну, ТикТоки, там же тоже много на звуках завязано, даже котики, когда мяукают, елки-палки. Моно или стерео — это достаточно большая разница. И тем более сейчас у других есть. А еще у Vivo нету беспроводной зарядки. И вот здесь то же самое, типа, вот вроде многим эти Asus нравятся, и даже ценой, и как бы почти голым андроидом, кстати. Но, блин, вот такой, беспроводная зарядка, такой, блин. А я тут уже обложен беспроводными зарядками, да? Потому что у меня беспроводная зарядка по Powerbank, у меня беспроводная зарядка на столе, все говорят, ну, типа, это же неудобно. Такой, как это неудобно? У меня на столе стойка. Ты ставишь туда телефон, когда работаешь. Все.
Да, да. Я, на самом деле, вот, давай немножко расскажу. Отойдем от темы. Я на этой неделе протестировал две электрические машины. Раз уж так получилось, я вспомнил про беспроводную зарядку и про машины. Первая была, это в понедельник, я проехался на Volkswagen ID4, ID4. Тут у нас вся Словения утыкана этими рекламными плакатами. Сначала ID3 рекламировали, потом ID4. Ну, чтобы вы понимали, в принципе, можете загуглить, но это такой SUV электрический, с хорошим запасом хода, там порядка 500 километров вроде бы у нее, 550 или 520. Просторный, шустренький, там порядка 200 лошадей вроде у него мощность, но при этом это вроде как SUV, он вроде как высокий, но при этом у него вот в той комплектации, на которой я ездил, там был неполный привод, и то есть как бы каких-то внедорожных характеристик там нету, если сравнивать, например, с тем же там e-tron'ом. И цена тоже, она очень сильно колеблется, 37 тысяч там базовая версия стоит, а вот та, на которой я ездил, тестировал, там она стоит уже 57 тысяч. И такой бабах, 57 тысяч уже как-то дофига. Вот. Что мне там понравилось? Там у него, например, очень интересный продвинутый HUD дисплей. Это, то есть, что это такое? Это когда ты смотришь на стекло перед собой, на лобовое, у тебя как вот через, как AR, появляется изображение. То есть ты там видишь, например, свою скорость, навигатор там может стрелочками тебе показывать, куда ехать. Даже вот повороты он показывает такими вот изгибами. Очень удобно, очень приятная фишка. Едет хорошо, прям шустренько, мягонько, и сам опыт вождения немножко напоминает именно классические авто. Они вот как бы к этому старались по большей части приблизиться. И Ну, в общем, и в целом отличная машина, но, мне кажется, за 57 тысяч все-таки как будто бы дороговато. Вторая машина, которую я решил протестировать, я на самом деле сейчас думаю про электромашину активно последнее время, и сейчас решил наконец-то все это протестировать. Это Tesla Model 3. Тут в Словении тоже открылась Tesla, и есть возможность ее протестировать. Мне на час дали Tesla, я сел в нее и понял почти сразу, что вот да, вот тут вот ты чувствуешь, что это уже не просто автомобиль с электродвигателем, а это именно как бы тачка будущего. Вот этот вот минимализм у передней панели, то есть даже вот эти вот, как они называются, воздуховоды от кондиционера и климат-контроля, ты их не можешь регулировать пальчиками, да, там нет никаких ручечек. У тебя просто вот ровная панель и огромный экран, и ты с этого экрана можешь все регулировать. Как едет Tesla, мне тоже понравилось. Ну, в принципе, я уже ездил на Tesla до этого. Это была Model S еще в начале, когда там других Tesla вообще не было. Здесь же они каждую версию, даже той же Model 3, они улучшают и чуть-чуть апгрейдят. Например, я ездил на предпоследней ревизии. У нее был, например, это был Long Range, и запас хода у нее был 580 километров. А вот сейчас уже, если ты будешь покупать Long Range, то у него уже будет 600 с чем-то километров. То есть мне понравилось то, что даже внутри линейки автомобиля, вот если Model 3 выпустили, и вот эти вот ревизии выходящие, они получают некоторые улучшения, при том как бы оставаясь в той же цене. И какие-то маленькие незначительные там детали появляются в виде, например, какого-то звукового сигнала, когда машина едет назад, но кроме того, вот еще и, например, запас хода увеличился, и в новых вроде бы тройках еще появился подогрев руля, и еще там поставили вот этот вот тепловой насос, он уже несколько поколений вроде бы ставится, он сделан для того, чтобы у тебя не сокращался сильно запас хода, когда температура воздуха меньше нуля, то есть, ну, для более холодных регионов, потому что аккумуляторы, как мы знаем, работают в часть емкости, когда холодно. Вот этот тепловой насос эту проблему решает. В общем, если вы успели, у меня в сторис было несколько впечатлений после того, как я поездил на Tesla. И прям, конечно, это кайфово. На самом деле, в какой-то момент я, наверное, сниму об этом видео. И если я возьму Tesla себе, я сниму определенно не одно видео, наверное, а несколько. Но вот какими-то первыми впечатлениями я хотел тут поделиться. Потому что у меня, на самом деле, сейчас такая стоит в голове дилемма. Есть же еще новая Tesla, которая Model Y. Это тоже такой SUV побольше. Там можно даже третий ряд сидений вставить. И там есть некоторые улучшения по сравнению с трешкой. И самое главное, что это та Tesla, которая будет первым делом производиться на новом заводе, который строится в Германии. И этим летом уже как бы должно начаться производство, и уже к концу года они должны начать отгружаться, и это будет только Model Y. И у меня есть как бы маленькие надежды, что она будет стоить дешевле из-за того, что там не нужно будет всяких пошлин делать. Но, скорее всего, как бы маркетинговая политика не позволит сделать дешевле Model Y, чем Model 3. Вот что мне кажется.
Ну, это естественно, да, мне кажется.
Да, поэтому вот так.
А ты ездил на Model 3 или на Model X?
Я на Model 3. На Model 3.
А, все. Почему?
Я ездил на Model 3, мне еще досталась тестовая машина, которая как раз той гаммы, которую я хотел. Она синяя, а внутри белый салон.
Да, с крутым номером.
Думал. Да, у них номера крутые, да, тестовые.
Очень.
Tesla написано.
Да, но...
Tesla 1, Tesla, да, Tesla 3.
Да, все это очень, знаешь, мэчится с новостью. Как раз сегодня был какой-то там очередной форум, на котором выступил Илон Маск в России, как бы, но онлайн формате, который поблагодарил всю Россию за то, что у нас такая классная наука, замечательная, и при этом не исключил, что завод Tesla появится в России. Но как всегда, знаешь, это типа с утра встаешь, а там все новости. Илон Маск строит завод Tesla в России! Тыщ, там, типа... А там он такой, типа, ой, ну было бы неплохо, мы, может быть, мы изучаем новые рынки, и нам было бы прикольно сделать какой-то там, типа, завод в том числе в России, мы изучаем этот вопрос, ну, как всегда вот это вот бывает.
Ну да, естественно, размыто сказал, а журналисты...
А встаешь, а уже там, типа, в Подмосковье строят завод.
Да.
Буквально. Переоборудовали. Переоборудовали ИШ в это самое, так сказать.
Или Ford, который уехал, да?
Ну да, из Всеволожска. Ну, кстати, туда неплохо, кстати, там на север пускать в том числе. Нормально, да, неплохо. Вот, ладно, давай погрустим немножечко, потому что на этой неделе произошла грустная для нас новость, но на самом деле, знаешь, это как вот твое видео начинается про чипы, что вы думаете, что вас это не коснется, ага, хрен-то, да, коснется, вот так и здесь. IFA 2021 официально отменена из-за того, что организаторы выставки посоветовались с местными системами здравоохранения, с специалистами и решили, что в этом году они не могут никак произвести на свет детище под названием IFA 2021, провести его в указанные сроки, соответственно, в сентябре, потому что она никуда не сдвигалась. И они сослались на все еще идущую пандемию коронавируса, на сложную ситуацию в Южной Азии, а мы знаем, особенно в Индии сейчас жестоко все и плохо, и сослались на низкие темпы вакцинации. Поэтому объявили, что IFA в этом году не состоится, она состоится в 2022 году, примерно тоже опять в начале сентября, ну, надеемся, она уже как бы... пройдет. Но на этом фоне удивляет то, что МВЦ в Барселоне, как бы, которые перенесли с февраля на 28 июня-1 июля, они продолжают готовиться к выставке, при том, что все больше новостей о том, что крупные бренды отказываются участвовать. Это Samsung, ни много ни мало. Это Google, который сказал, мы будем участвовать только типа онлайн. Это Nokia, это Sony и это Ericsson. Может быть, я еще давно не смотрел, может быть, еще кто-то уже там с десяток, наверное, уже отказались.
Да.
Да, и как бы IFA отменяется вот такими сроками. Ну, с другой стороны, у нас нет никакой информации вообще, пустят ли российских журналистов, кто-нибудь пытается ли какие-то анонсы там сделать из наших офисов туда привезти кого-нибудь. Вряд ли, конечно, потому что сейчас вакцинационные паспорта вроде начинают работать по Европе, но даже если ты вакцинировался спутником V, как бы нет. Простите,
не,
пожалуйста.
В некоторых странах уже принимают. Как бы,
ну,
вот,
в некоторых странах, но глобально в Европе считаются вакцины Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. По-моему, 4 только сейчас в списке.
Да, я записался, кстати, на вакцину. Я тебе уже говорил, но аудитории тоже сказал. Я жду.
Лотерея вакцин.
Да, что выпадет еще, что самое
спонтовое. Да, ну, как эта новость, естественно, скажется на вас, скажется она на вас, что мы на IFA и на МВЦ всегда ездили, старались ездить большой командой, находить всякие клевые интересности. То есть вот мы тогда с Валерой пытались подключить 5G одними из первых и встретили Ричарда Юа, о котором мы рассказывали в подкасте, да. А Боря нашел вот этот вот безумный автомат по сдаче смартфонов и какие-то там чеки на 20, там, в евро, что ли, получил какие-то такие штуки. Ну, то есть мы всегда как-то старались к этим выставкам, помимо основных работ, основных анонсов, еще добавлять еще какие-то интересности, и, в общем-то, получалось всегда неплохо, и достаточно много контента привозили оттуда. Ну, и плюс наверняка вам нравилось, когда контент разнообразнее, чем вот уже последние полтора года, когда это только студийные такие штуки.
Ну, что ж поделаешь, как бы посмотрим. На самом деле, еще одна, как бы, неприятная вещь касается другого события, которое все-таки состоялось. Это Евровидение. Мы не то чтобы фанаты Евровидения, но я, например, и Митя, мы активно следим за прекрасной группой, точнее, даже, можно сказать, человеком и группой вокруг него, Дэдди Фрейер из Исландии, который в прошлом году на несостоявшемся Евровидении выпустил прекрасный трек. Я потом подписался на его канал и как бы активно смотрел его клипы и слушал музыку. И сейчас вот как раз его команда с офигенным выступлением. Мне очень понравилось. Супер стильное, знаете, вот прям как мы любим. Вот начало как киберпанк. Потом у нас там пиксель-арт. Сама песенка прикольная, хотя прошлая мне больше нравилась. И, ну, просто очень стильное, красивое выступление. Они выступили, прошли в финал, но уже тогда было известно, что кто-то из их команды подхватил коронавирус, когда приехал. Собственно,
насколько я понимаю, двое. Да, уже на тот момент двое.
Вот, вот, и там... теперь вот они... Да, расскажи дальше.
Да, кто не знает, да, мы просто пишем сразу после второго полуфинала, собственно, где Исландию выбрали. И уже тогда было известно, что на церемонии как бы официального открытия они уже не участвовали, потому что они изолировались из-за того, что положительный тест на коронавирус был у них, у одного из людей. Вот, дальше что происходит? Дальше они не появляются на какой-то из репетиций. Я сегодня просто изучал этот вопрос. Не появляются на какой-то из репетиций, то есть их не пускают фактически. И они думали, что их вообще до полуфинала не допустят. В итоге, насколько я понимаю, когда все вчера выступали полностью вживую и как бы в режиме лайв, их выступление было показано в режиме записи, потому что это запись одного, то ли второй репетиции, ну какой-то из репетиций, когда уже, видимо, камеры настраивают конкретно. Mm-hmm. Вот, и они проходят финал. Спокойно достаточно, потому что, ну, клевая песня, на самом деле, так, почему бы и нет.
Да и выступление офигенно сделано. Ты вот эти вот синтезаторы, как они их объединили.
Да-да-да.
Просто такие находки красивые, а цвет вот этот в начале фиолетовый просто.
Да-да-да, все очень хорошо. Но заканчивается все тем, что сейчас у нас приходит информация, что у самого, видимо, дали Фрера коронавирус, поэтому мы желаем ему здоровья. А сейчас он пишет в Твиттере, что, типа, не надо мне тут, типа, хватит мне задавать вопрос, что будет дальше из серии. Потому что их, судя по всему, из-за того, что они уже заболели все, и, видимо, по правилам Евровидения они уже обязаны выступить в режиме лайв, но они не могут этого сделать чисто физически, потому что их никто не выпустит на сцену. То есть вот тут такая как бы получается жопа штука, какая-то. Что они прошли финал, за них люди голосовали, и типа все, как бы на этом история заканчивается. И это как бы немножечко обидно. Я, кстати, к слову, они сейчас объявили тур на 22-й год, но вроде как они будут в России, в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Стереолет». Я надеюсь, у всех будет здоровье хватать уже к тому моменту, потому что сейчас у нас 21 мая, фестиваль 13-14 июня. Вот, они 13 июня должны выступить в Питере на фестивале. Я надеюсь, что они выступят, потому что это одна из причин, почему я взял билеты на этот фестиваль. Кроме «Метронами», которые тоже обещают приехать из Великобритании, кроме там «Тесла Боя», еще нескольких интересных мне коллективов. Вот.
Да, но как бы мы были бы не мы, если бы мы не поговорили немножко о фильмах и сериалах. Давай сначала поговорим про то, что ты написал, а я еще хотел трейлер один упомянуть, который меня просто поразил своей красотой.
Собственно, первое и важная, наверное, новость для тех, кто любит особенно Marvel, это сериал «Локи», который выйдет в среду какого-то там 9 июня, насколько я помню, да? Сначала они хотели 11 выходить, теперь они 9 июня. Они постепенно продолжают выпускать трейлеры, и там, на самом деле, очень интересная история. Оказывается, ни разу в Marvel не упоминалось некое агентство там, путешествий во времени, куда схантили Локи, чтобы он выполнял на них задания. И как бы сериал будет прикольный в плане того, что кастинг клевый. Помимо Хиддлстона, там будет Оуэн Уилсон, который, в общем-то, все наверняка знают, как минимум, по фильмам Уэса Андерсона или по фильму «Марли и я»-то точно. Вот как бы достаточно известный, хороший актер. Вот, и, в общем-то, нам постепенно просто раскрывают этих персонажей, и, в общем-то, похоже, будет сериал достаточно интересный, к тому же вот эта фабула, что они просто путешествуют во времени и пространстве, то есть они могут оказаться там в России времен Наполеона, да, Наполеоновской, там, Бородинской битвы, условно, могут там, типа, в Германию залететь, куда-нибудь в Китай, там, к монголо-татарам еще каким-нибудь, то есть, ну, типа, фабула предвосхищает всякие разные изменения, и это прикольно. Вот, с 9 июня сериал, но плохая новость, что он в сервисе Disney+, поэтому смотрите, как хотите, как говорится. Ну, и следующая, пожалуй, короткая новость я сейчас переставлю.
Подожди, сначала я хотел сказать про трейлер, который стоит посмотреть.
Давай.
Который очень красивый, называется «The Green Knight», или по-русски «Легенда о зеленом рыцаре». Просто какой-то невероятной красоты трейлер. Знаешь, вот мне напомнил, наверное, по стилистике что-то типа «Лабиринт Фавна» или что-то такое. Синопсис там такой. Вот, собственно, во время празднования в Камелоте напирство является потустороннее вида существо в виде зеленого рыцаря, предлагает присутствующим заключить пари. Любой может ударить его мечом при одном основном условии. Через год он нанесет ответный удар. Так вот, ну и главный герой, собственно, наносит ему удар, отрубает голову, а тому хоть бы хнык, там голова продолжает что-то говорить, и начинается само приключение главного героя. Режиссер этой картины Дэвид Лоури, я, наверное, не смотрел особенно его работы, «История призрака» и «Питер Пен и Венди», вот другие его фильмы, но Тут мне хочется сказать именно о стилистике самого трейлера. Я давно не видел таких красивых трейлеров и вот таких красивых фильмов в стиле фэнтези. Лучше его посмотреть один раз, чем описывать. Вот, наверное, это один из тех фильмов, которые я жду. И его как раз вот этот выпускает... Он, кстати, есть на канале, на YouTube-канале А24. Вот эта студия, они прям интересные вещи делают. И, возможно, они сейчас будут делать еще больше интересных вещей. Вот такой анонс.
Угу. Я вижу его, да. Ну, да, я хотел переставить, просто-таки тут важно сказать, какая-то, значит, странная и веселая история. Кто не знает, фильм «Достать ножи» вышел в 2019 году с офигенным актерским кастом. Собственно, Дэниел Крейг, который мечтал в этот момент, я так понимаю, уже избавиться от клише и роли 007. Он уже нашел себе такой новый фильм, который достаточно классный, детективный, где он играет Бенуа Блана, такого тоже детективщика веселенького. Да, и там такое, типа... Да, и там получается, да, серия «Она написала убийство», то есть классический английский детектив. То есть все в одном доме, произошло убийство, и надо его как-то раскрыть, да, и завещание еще тут есть, к тому же. Вот, и в общем, там очень классный каст, действительно, но... Фильм удивился. Удивительно, он успел выйти как раз до начала пандемии. Я его смотрел уже в стриминге в пандемию. Но бюджет фильма, при том, что в кастинге у нас участвует просто какая-то безумная прорва крутых актеров, включая там Джозефа Гордона Левита, там еще кучу людей, тот же Дэниел Крейг, он стоил, типа, его бюджет обозначенный 40 миллионов долларов. На сегодня.
Это, чтобы вы понимали, такая минималочка.
Короткометражка. Вот. А собрал он в прокате 311 миллионов долларов. То есть, как бы, прям хорошо, да? Считается, когда двукратно уже неплохо, а тут вообще как бы приехали. Вот. И что случилось? Netflix подписал всю эту историю на два сиквела сразу. И они постепенно начали рассказывать, какой кастинг нас ждет во втором фильме. К Дэниелу Крейгу в партнеры набиваются Дэйв Баутиста, известный по ролям, допустим, ну, в «Спектре» он играл, собственно, а главная его, наверное, самая известная роль — это у нас «Стражи Галактики». Mm-hmm. Вот. Но, кроме этого, сейчас уже объявлен еще и у нас, господи, Эдвард Нортон. Тоже известный актер, это «Бойцовский клуб», это куча
давно
фильмов
Уэса
Андерсона,
Нортона,
это «Иллюзионист», это «Халк» первый еще там, типа, был. Ну вот, и в общем, как бы, интересная штука, и главное, что подписано два сиквела уже. То есть «Работенки» у Дэниела Крейга есть, 007 еще не вышел, а у него уже там съемки прям идут полным ходом, как выясняется, и сценарием занимается тот же режиссер, то есть, ну, должно быть как минимум интересно. Непонятно, будут ли там другие участвовать актеры, или это будет какая-то законченная история, объединенная только вот этим персонажем детектива. Ну, посмотрим, тут уже нечего сказать. Ну и давай, конечно же, наверное, об одном из главных трейлеров и одном из главных событий, которое произойдет уже буквально меньше, чем через неделю, 27 мая. В общем, 27 мая в сервисе HBO Max выйдет специальный эпизод под названием «Friends The Reunion». Это то, о чем все мечтали, то, о чем все говорили, то это как бы, ну, как я написал в первом обзоре тизера, это что-то из серии «Абба собралась» или «Spice Girls собрались вместе и сыграли один концерт». Вот, здесь будет именно так. То есть друзья соберутся один разок все вместе на той же самой студии, на тех же самых декорациях. Это будет что-то типа то ли ток-шоу, там будет чтение первой серии, насколько я понимаю, они будут рассказывать какие-то эмоции свои, там будут какие-то викторины в духе тех серий, там будут, естественно, шутки старые, повторенные, и ставшие
ну да, от этого вроде неплохими. Как не то, что мы ждали, но что-то будет приятное. Ну, такое, да. Знаешь, ностальгированное видео. Кстати, мы вспомнили про HBO, и я вспомнил про тот сериал, который мы сейчас начали вот с Аленкой смотреть. Называется «Мэйр из Истауна». И... Кто любит такие вот, знаете, мрачные детективы, вот, которые чаще всего бывают сняты где-нибудь в Скандинавии или еще где-то. Ну, в общем, вот такой же атмосферы детектив, какой-то небольшой город, какие-то пропажи, смерти, убийства непонятные. У всех героев очень много проблем, знаете, вот каждый герой с кучей проблем, и каждая проблема проблемнее другой проблемы. Главную героиню играет Кейт Уинслет, которая просто великолепна там в этом сериале. Она играет просто на все там 100-500%. И сейчас пока, на самом деле, этот сериал идет, он выходит, он, в смысле, еще не закончился, это даже первый сезон, но уже вот по тем сериям, там, по тем пяти сериям, которые вышли, уже понятно, что он просто, как бы, очень-очень крутой. Кроме него, кроме Кейт Уинслет, играет также Гай Пирс, которого я очень давно не видел вообще ни в фильмах, ни в сериалах. Эван Питерс тоже классный актер. В общем, если вам нравится вот такой жанр мрачного детектива, и в этот раз действие происходит в Истауне, это там где-то в Филадельфии, там недалеко где-то Мишка живет, то попробуйте, посмотрите. Мне кажется, должно понравиться.
Как еще раз называется?
Мэйр из Истауна.
Ага, вижу, ага.
Мэйр — это ее имя. Это не мэр, не думайте. Вот. Ну и у меня есть такая, перед тем, как объявить аниме-выпуск, есть грустная новость касаемо одного мангаки, за творчеством которого я активно следил, и я читал мангу, я не так много манги читаю, но вот именно «Берсерк» я читал очень активно, особенно одно время, после того, как посмотрел там вот эти три полнометражные аниме из серии «Золотая арка», это как предыстория вот этого «Берсерка», после этого я начал читать активно мангу. И сейчас она выходила, ну, где-то иногда раз в неделю, иногда раз в месяц, там выходила по новой главе. И мангака, которого звали Миура Кентаро, он, соответственно, это вот свое творение, этот «Берсерк», он его, по сути, рисовал и писал всю свою жизнь. И люди волновались. Главное, чтобы он ее успел закончить, ну, как бы дописать до конца. Но вот, к сожалению, 6 мая он умер, и у него возраст еще как бы такой 54 года всего. Я не знаю ни причины смерти, ничего, но я как бы обратил внимание, например, что в Инстаграме у меня те художники, на которых я подписывал, сразу сделали какой-то фан-арт на эту тему. Ну, действительно, как бы этот человек внес большой вклад. И его вот это вот многолетнее произведение, которое, к сожалению, так и не завершилось, оно очень, на самом деле, крутое. Там такие повороты событий, такие страсти там происходят. Я как бы прекрасно помню всех героев. У меня еще осталось дочитать несколько глав до того момента, как они перестанут выходить. Но вот, к сожалению, он нас покинул. Вот такие дела. И сразу теперь я хочу рассказать про аниме выпуска. Раз я пообещал, я должен это сделать. Аниме этого выпуска называется. Называется оно, чтобы не соврать, чтобы дословно сказать, «Для тебя бессмертный». Ну вот на русском это звучит так. Можете также погуглить. Это аниме сейчас пока выходит. Еще не вышел первый сезон. То есть есть несколько серий. О чем оно? Я буквально маленькую затравочку расскажу, потому что все, что будет рассказано про это аниме, мне кажется, может быть немножечко спойлером, потому что приятнее узнавать это, когда ты смотришь. Я просто буквально про первые там 3 минуты расскажу и про то, как там, какие кадры были. Изначально голос за кадром нам, как мы понимаем, это что-то типа, может быть, бог или кто-то объясняет. Я послал этот шар на землю. Он так показывает, какой-то шар там прилетает. И этот шар может принять форму чего угодно, превратиться во что угодно. И я его послал, чтобы за ним наблюдать. И вот он послал этот шар, и первым делом шар превратился в камень. Шар этот лежал камнем, покрывался мхом достаточно долго, он за ним наблюдал, и после этого к шару, к этому подошел волк, и он был раненый, он умер. Волк рядом мертвый, и шар решил превратиться в этого волка. После того, как он превратился в волка, он обрел сознание, то есть он уже обрел сознание волка и заживил как раз свою рану и пошел дальше уже изучать этот мир. Вот дальше я не хочу ничего рассказывать, но вот примерно вот такой зачин, и, по-моему, вот меня даже уже после этого очень сильно все это дело зацепило, потому что стало интересно наблюдать за тем, что будет происходить с этим персонажем, как будет развиваться его такая странная жизнь. И что касается рисовки и так далее, там мне очень понравилось, как отрисован именно сам аниме, если... Ну, мне нравится такой стиль. В общем, такая вот рекомендация от меня в этот раз. Для тебя бессмертный.
Я не бессмертный. Пока еще. Ладно. Рекомендации от меня пошли. Заиграла знакомая мелодия, да? Я надеюсь. Вот, тут на самом деле два события тоже, как у тебя события, к сожалению, грустные, у меня все-таки позитивно все будет. Значит, пивко выпуска объявляю. Это, значит, краснодарская пивоварня Big Village Brewery. Называется это Synthwave Nostalgy. И это то, что вы думаете, я, Валерий, скидывал эту обложку, это то, что вы думаете. Это
прям... Nostalgy. Сейчас заиграл на фоне Synthwave такой, да?
Нет, у нас мелодия не меняется. Так вот, давай. Значит, краснодарская пивоварня Big Village Brewery, я уже о ней рассказывал, сварила пиво под названием Synthwave Nostalgy. Обложка в духе Synthwave, Retrowave и всего прочего, все, что мы любим вот в этом сейчас, вот в этом направлении двигаемся. Это, значит, New England IPA, не дипа, что очень сильно радует. То есть она не крепкая такая, как вот уже, типа, не 8 градусов, а 6. Это можно пить. Это очень... Вкусно, мощно, плотно. Увесистая доля овсяных и пшеничных хлопьев, говорят нам. То есть они чистили, видимо, через это, и поэтому она такая плотненькая получилась, при этом легенькая. И охмеленная сочным трио из разных, так сказать, хмелей. Ну там, на самом деле, никаких специфических хмелей нет. Там, по-моему, цитромозаик и что-то еще. Честно говоря, не вспомню сейчас. Вот, но очень бодрая, хорошая история. Всем советую пить, если увидите, ну, пробовать. Не пить, пробовать. И анонсик от меня, уже такой достаточно традиционный и радующий, в общем-то, глаз, что все-таки пивным фестивалем в этом году в России немножечко быть. Но пока, правда, в составе одной штуки, потому что больше новостей у меня нету для вас. В Питере пройдет традиционный, как бы ежегодный праздник открытия пива Лоботомия, вернее, открытие продаж, релиз ее, можно сказать, анонс, показ, первое царствование, первый бал знаменитой Лоботомии. Это мощный стаут, такой дерзкий, который в этом году выдержан в бочках из-под хереса, таких черных, обожженных, очень красивых. В общем, 26 июня во дворе IF Brew Taproom, что на Курлянской улице. К сожалению, в этом году без западных пивоварен. Кто не знает, первый фестиваль, который, по-моему, мы даже анонсировали в свое время, состоял из 20 российских и 20 западных пивоварен, как бы дружественных с IF Brew. А в этом году 40 русских пивоварен, при этом IF Brew также ручается за каждую из них. И среди участников есть IF Brew, Штам, Заговор, Wild Lab, Медоварня Атлас, о которой я говорил, Red Rocket достаточно, я так понимаю, новые ребята, в случае я ничего от них не пил, но они интересны уже этим, что они там есть. Ака Ривер, Ашрам, это в основном сидры, но и миды у них хорошие. Time Bob тоже из Питера, тоже хорошие ребята. В общем, встречаемся там, во дворе клево, уютно. Много разного вкусного пива попробовать. Вода, водопровод, чистая вода. Большое количество, назовем это, санузлов. И даже, на самом деле, вкусная еда, потому что они подгоняют вкусные вагончики с разного рода стритфудяшами, которые можно там покушать. И это мероприятие на целый день. И должно быть солнечно, ярко и клево. И настроение должно быть хорошим в конце концов. И я надеюсь, что никакие планы не сорвутся, потому что все должно быть клево. Вот. Я там буду. Может быть, еще и кто-то приедет из знакомых, поэтому можно увидеться там.
В общем, друзья, да, на этом вам, я хочу пожелать прекрасных выходных, потому что мы в пятницу записываем, но прекрасного любого дня, после которого выйдет наш подкаст, чтобы у вас все хорошо было и с личным, и с гаджетами, и со всем. В общем, желаем вам всякого добра. С вами был Валерий Истишев и Митя Иванов. Это Дройдеркаст. До встречи в будущем.
Пока-пока.